Gelecekte Saat Ciheti Azattık Radyosu'ndan söylüyor biz. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы соода быйылкы жылы расмий эсепте 16% азайды. Почта кызматтык батирлерди шаардык прокуратура менен милициянын башчылары менсештирип алгандыгын жарандык коомдун өкүлдөрү айтып чыкты.
Прокурордун үйү жок бекен деген суроо да. Эмне үчүн бизде ошол көп балалуулар албайт ошол батирлерди?
Бул ошол өздөрү өз аралык комиссия түзүп, өздөрүн баягы кызматта турган адамдарды өзү служебный квартира берилген.
Коомчулукта бийликтеги жогорку мамлекеттик кызматтагы үй бүлөлүк туугандык байланыш тууралуу талкуу кайра жанданды. Бул жолку талкууга себеп болгон соңку мисал президент Алмазбек Атамбаевка кызматташ жана СДПК партиясына байланышы бар эне бала.
Менин апам Атамбаевдин катчысы болуп эч качан иштеген эмес. Эгер жаңылышпасам 2002-2004 жылдары анын референти болуп иштеген.
2002-2004 год работала референтом.
Азаттыктан алдагы жарым саатта ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө бейшемби, 24 ноябрь таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Европа парламенти үчүнчү тараптар анын ичинде Орусиянын Еврошаркетке каршы пропагандасына туруштук берүү резолюциясын кабыл алды. Польшалык депутат сунуш кылган долбоорго ылайык, орус бийлиги Russia Today жана Спутник агенттиги өңдүү маалымат каражаттары, Россотрудничество, Русский мир фонддору аркылуу Евробиримдиктин аймагында айрым күчтөргө таасир этүү максатында үгүт иштерин жүргүзүүдө. Муну менен Шаркеттин жашоочулары арасында чыгыш кошуналары, асиресе Украина тууралуу терс пикир жаратууну көздөшүүдө. Ошондой эле резолюция долбоорунда бул үчүн интернет жана социалдык тармактарда атайын уюштурулган адамдар кеңири колдонулганы айтылат. Биримдиктин өлкөлөрүнө орусиялык пропагандага туруштукту координациялап берүү сунуш кылынат. Документти 304 депутат колдоду, каршы пикирин 193 билдирди, дагы 208 калыс калды. Кыргызстанда 94-жылкы паспорттор келерки жылдын апрель айынан тарта жараксыз болот. Бул тууралуу кечээ мамлекеттик катоо кызматынан кабарлашты. Мекеменин маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун айтымында 31 мартка чейин бул паспорттарды мамлекет ID картага бекер алмаштырып берет.
Алмаштырбаса анда 1 апрелден кийин алмаштыруу процедуралары кичине татаалыраак болуп калат. Ошого биз жарандарга кайрылып суранарбыз. 31 мартка чейин ушул 94 жылкы паспорттор болсо ошолорду ID карточкаларга алмаштырып калыңыздар.
Буга чейин өкмөт 94 жылкы үлгүдөгү колго толтурган паспорттордун мөөнөтү чексиз деп белгилеген, бирок биометрикалык каттоо системасы киргизилип жатканына байланыштуу мам каттоо кызматынын сунушу менен өкмөт 18 ноябрда бул эрежени жокко чыгарган токтом кабыл алган. Расмий маалыматка караганда учурда 94 жылкы паспорт менен жүргөндөрдүн саны орто эсеп менен 10 000 тегерегинде. Көбү айыл тургундары. Мам каттоо кызматы былтыртан бери жаш курагы 60 жогору жарандарга мындай паспорттарды ID картага бекер алмаштырып берүүдө. Бүгүнкү күнгө карата 110 000 жаранга бекер алмаштырылды. 94 жылкы паспорту барлар 11 декабрдагы шайлоо жана референдумга да катыша албайт. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп Түштүк Каролина штатынын губернатору Никки Хейлини Улуттар уюмундагы элчи кызматына дайындоону чечти. Бул тууралуу америкалык бир катар маалымат каражаттары кабарлашты. Индиялык мигранттардын кызы 44 жаштагы губернатор сунушту кабыл алганы айтылууда. Маалымат каражаттары белгилешкенде, бул тандоо сексизм, мигранттарга каршы маанай үчүн айыпталып келген Трамптын толеранттуулугун көргөзүүнү көздөйт. Хейли республикачылардын ички шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө Трампты ак расисттерди ооздуктабайт деп сындаганы бар жана ошондо анын атаандаштарын колдоп келген, бирок кийин Трампка добуш берерин билдирген. Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун 32 жаштагы уулу Сердар парламенттин депутаты болуп шайланды. Бул тууралуу жергиликтүү телеканалдар кабарлашты. Маалыматка ылайык, өткөн жекшембиде мажилистин мурдагы депутаттарынын ордуна 3 шайлоо округунда добуш берүү жүргөн. Алардын биринде Сердар Бердимухамедов шайланып, борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында ага күбөлүк тапшырылды. 61 жаштагы президенттин бир уулу жана 3 кызы бар. Бердимухамедов 2007 жылдан бери Түркмөнстандын президенти. Былтыр июлда уулу Тышкы иштер министрлигинде кызматка дайындалып, ошол эле жылы доктордук диссертациясын коргогон. Кыргызстанда суукту бирге жеңебиз деген акция жүрүп жатат. Анын максаты эгер машинасында бош орун болсо, коомдук унааны күтүп аялдамада жолдо тургандарды бекер ала кетип жеткирип коюу. Иш-чараны уюштурган Кидрайвер компаниясынын өкүлү Дастан Сүнтбековдун айтымында, акцияга кошулууну каалаган айдоочулар чөнтөк телефонуна атайын мобилдик тиркемени жүктөп алса болот. Ал аркылуу кайсы жерде унаа күтүп тургандар көрүнөт.
Суук келер менен транспорт проблемасы мындай эле ачыкка чыгылып калбадыбы? Чоң проблема экен да булчу. Элдер 30 мүнөт, 40 мүнөттөн көпкө чейин күтүп турушат. Бул биздин тиркеме абдан уникалдуу деп айтсак болот. Каалаган айдоочу кирип иштей берсе болот. Таксист болобу, мындай айдоочу болобу?
Сүнтбековдун белгилегенине караганда, 2 күндөн бери бул акция боюнча 100 адам суукта көчөдө турбай үйүнө эрте жетип алды. Алардын айрымдары бекер жетсе, кээ бирлери 30, 40 же 50 сом төлөгөн.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Аба толкунда таңкы азаттык.
Кыркты Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Кыркты Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия темаларынан, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соода быйыл расмий эсепте 16% азайды. Бул Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү жана Кытай Түркия товарларын Тажикстанга реэкспорттоо жараны кыскарганы менен байланыштырылууда. Учурда Кыргызстан Тажикстан үчүн Орусия Кытайдын товарларына транзиттик аймактагы болуп берүүдө. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соода алмашуу 2013 жылы 186,5 миллион долларга жеткен. Өткөн жылы кыйла азайып 79 миллион долларды түзгөн. Быйылкы 7 айдагы көрсөткүч араң эле 13 миллион доллар болду. Буга Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болору менен Тажикстанга экспорт кескин кыскарганы негизги себеп катары айтылууда. Ага ылайык, Дордой кара суу базарларынан соодасын жүргүзүп турчу тажикстандык соодагерлер үчүн эми биримдиктен тыш өлкөгө товарды мурдагыдай арзан баада алып кирүүгө мүмкүн болбой калганы айтылат. Ушундан улам Тажикстан учурда Кытайдын товарларын Кытайдан түз алып өтүүгө киришип, Кыргызстан транзиттик жол гана берип калды. Бул өз кезегинде өлкөнүн казнасына түшүп жаткан акчалардын азайышына алып келди. Теги тажикстандык ишкер Жума Абдуллаевдин айтымында, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгон соң Кытайдын товарлары тескерисинче Тажикстан менен чектеш биздин аймактарга аткечилик менен сатыла баштады.
Алар өздөрүнө түздөрүнчү сатып кетип баштады. Ошо транзит режимде эле алып кетип атат. Биздин транзит режиминде баары тигилердин чек арасында эмне болгонун кайра бизге сатылып, биз эки жагынан уткузуп атабыз да бул жагынан алгандачы.
Кыргызстан менен Тажикстандан бири бирине негизинен чийки сырьё гана сатылбаса, иштетилген өндүрүштүк товарлар дээрлик жок эсе. Баткендик эксперт Чагылган Юсуповдун азаттыкка билдиргени боюнча, Баткен облусуна жакын жайгашкан Ходжент, Согди облустарынан көбүнчө эт, сүт азыктары кирип турат.
Тажикстанда ошол тармак жакшы өнүккөндө аларда сүт азыктарын чыгаруучу компаниялар көп да. Жакынкы эле биз Исфара шаарын айтсак, Согди облусудагы Худжан шаарыдагы Баткенге жакын да, 150 км тегерегиндечи. Баткен Оштон, например, 250 км, Бишкекке 1000 км. Мындай айтканда базардын дагы конкуренцияны бизникилерге кичине кымбатка түшүп калат да, эми жол кырасы Бишкектен бул жака ташып. Бирок Тажикстандын продукциялары ошого байланыштуу баары бир алардыкы бизге салыштырмалуу арзан болот экен да.
Кыргызстан Тажикстандын соода өнүктөштөрүнүн арасында 7-чи орунда туруп келген. Тажик товарларын сатып алуу жагынан биздин өлкө Тажикстандын өнүктөштөрүнүн ичинен 10-чу орунду ээлесе, тескерисинче Кыргызстандан товар импорттоо жагынан Кыргызстан Түркия менен катар 6-7 орунда туруп, импортолгон товарлардын дээрлик 5% Кыргызстандан барган товарлар ээлеп турчу. Буга дагы адистердин белгилөөсүндө Кыргызстандын реэкспорт мүмкүнчүлүгүнүн таасири чоң. Акыркы көрсөткүчтөр боюнча Кыргызстан Тажикстанга товар импорттоо мүмкүнчүлүгү азайып, бир топ артка кетти. Көз карансыздык жылдары Кыргызстан Тажикстандын тышкы соодага ачылган бирден бир жалгыз эшиги болуп турган. Анткени Өзбекстан менен олку-солку мамиледен улам расмий Ташкент тажик соодагерлерине ээн эркин иштөөгө мүмкүнчүлүк берген эмес. Ал эми экинчи тарабындагы Ооганстан соода экономикалык жагынан Тажикстанга көбүрөөк көз каранды болчу. Ошондуктан тажиктер Кыргызстан аркылуу товарын тышкы дүйнөгө сатып, ошол эле учурда Кыргызстан аркылуу Кытай, Орусиянын товарларын алып келген. ЖИА бизнес биримдигинин экспорт маселелери комитетинин төрагасы Шумкар Мухтаровдун пикиринде, эки тараптуу сооданын солгундашына дүйнөлүк кризистин да тиешеси бар. Бирок ошол эле учурда Кыргызстандын Евразиялык интеграцияга мүчө болуп кирүүсү да себеп.
экспортубуздун солгундашынын эң негизги жанагы биздин системабыз баягы өндүрүшкө карата эмес, именно реэкспорт Кытайдан келип саткан ошол биздин торговый баланстын эмесин көтөрүп турган болчу да. Бажы буюмуна киргенден кийин андай система уже границаларыбыз жабылып атат, реэкспорт уже кыскарып атат кескин түрдө, и бизди кайрадан ошо таможенный союзга мүчө болгон бүтүн өлкөлөрдү өз ара ичибизде баягы өндүрүштү өндүрүп бири бизи менен соода сатык кылалы деп атабыз. Баарыбызга белгилүү, өндүрүш биздин Кыргызстанда өнүгө элек да.
Кыргызстандан Тажикстанга негизинен аткечилик жана башка жолдор менен күйүүчү май, кургатылган мөмө жемиштер, күрүч сатылат. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирген соң күйүүчү майды алып өтүү кымбатка туруп калгандыктан тажикстандык соодагерлер күйүүчү майды Орусиядан түз алып өтө баштады. Кыргызстан транзиттик жол гана берип калды. Бул дагы өз кезегинде кагаз жүзүндө товар алмашуунун азайуусуна алып келип жатканын белгилеген экономист Жумакадыр Акениев эки өлкө ортосундагы соода алмашуу учурда негизинен көмүскөдө жүрүп жатат деп эсептейт.
Сөздүн ачыгы керек бизге жанагы айыл чарба товарлары бажы биримдикке киргенден кийин тажиктердики аткечилик жол менен кирип атат да, мындай официалдуу түрүндө эмес. Мурун мындай киришүү эки тараптуу мамиле аркылуу. Бажы биримдикке киргенде баштап алар товар үчүн чоң көлөмдө акча төлөш керек да, ошол эле айыл чарба товарларыначы. Ошондуктан алар жанагы официалдуу түрүндө киргизбей, жанагындай аткечилик жолун киргизип, жанагы официалдуу статистика маалымат болсо ошондой көргөзүп атат да, азайды деп. А чындап айтканда азайган жок.
Кыргыз-Тажик соода экономикалык мамилеси тууралуу кеп болгондо адистер Айдаркендеги сурма комбинаты менен кызматташып келген Анзоп Тоокен комбинатын эстешет. Бир нече жыл мурун Айдаркен сурма комбинаты Тажикстандын бул комбинатынын сурма сымап концентраты менен иштечү. Кийинчерээк эки ишкана ортосундагы мамиле үзүлүп, Анзоп комбинаты концентратын Кытайга сата баштаган. Расмий маалыматтарга караганда Анзоп концентратынын курамында сурма 40-60% ээлесе, ал эми сымап 1% чейин жетчү. Кыргыз-Тажик соода алакасынын кыскарганы тууралуу 22 ноябрда Бишкекте өткөн эки өлкөнүн өкмөттөр аралык жыйынында да айтылды. Анда тажик тарап негизинен Кыргызстандын электр энергиясына, тоо-кен жана туризм тармагына гана кызыгарын билдирди. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ошто кызматтык батирлерди шаардык прокуратура менен милициянын башчылары менчиктештирип алгандыгын жарандык коомдун өкүлдөрү айтып чыкты. Алар Атай Шакир уулу менен Кылычбек Жолдошовго берилген үйлөр текшерилиши керектигин талап кылышууда. Экинчи тарап болсо муну доомат деп атап жатат. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Ош шаарынын баш прокурору менен башкы милициясынын үйлөрү тууралуу фактыларды Интербилим коомдук уюму Ош жана Жалабатты калыбына келтирүү дирекциясы курган үйлөрдү берүү процессин иликтеп жатып аныктаган. Уюмдун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева бул көп шектенүүлөрдү жаратканын ортого салды.
Бул ошол 48-2 дом А менен Б ошо деме укук коргоо органдарына берилген да. Ошо мисалга мынабы биздин прокурор Шакир уулу Атай ошол жерде ден квартира алып азыр жашап келет да, ошо гос дирекция салган үйдө жашап келет. То есть я не говорю, что он пострадавший. Возможно, прокуратурага бир нече батирлер берилген болуш керек. Ошол прокуратуранын сотрудникине берсин деп. А бирок ошол прокурордун үйү жок бекен деген суроо да. Эмне үчүн бизде ошол көп балалуулар албайт ошол батирлерди, же болбосо ошол өмүр бою ушул Ош прокуратурасына кызмат келип пенсияга чыгайын деп үй жок адамдар албайт.
Мамасалиева мунун баарын батирлерди бөлүштүрүү ишинде ачык айкындыктын жоктугу менен байланыштырууда.
ГОВД начальниги Жолдошов Кылычка берилген квартира. Дагы суроо да, где прозрачность? Анда биз деген ошол МВД өзү кантип квартираны бөлүштүргөн деген маалыматты ачык берип коюш керек. Же болбосо ошол ГОВД иштеген пресс-служба берип коюш керек. Кандай ошо батирлер таратылган? По каким заслугам таратылган? Үйгө очередьте турган адамдарга берилбес, гос дирекция салган үйлөр атка минерлер алыш керек деген суроо туулат да.
Маалым болгондой, июнь окуясында жабыркагандар үчүн курулган үйлөрдөн күч кызматтарына 2 партия берилген. Алгач 2012 жылы 120 батир, былтыркы жылы 206 батир тапшырылган. Атай Шакир уулу менен Кылычбек Жолдошовтор батирди анын биринчисинде алышкан экен. Алар өздөрү эки өтөң жагдайды түшүндүрүү үчүн Азаттыкка маек берүүдөн баш тартышты. Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков Кылыт Жолдошовтун батир алышы боюнча буларды айтып берди.
Ошол учурда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын начальниги Кылычбек Жолдошов үйү жок болгондугуна байланыштуу ошол жерден батирге ээ болгон. Бул угай ишеним деп айта алабыз, үйү жок болгон деп. Анткени ошол жылдары биздин жетекчибиз ошол Бишкек шаарынан бул жакка которулуп келип туруп өзү батирде жашап аткан. Бүгүнкү күндө үйүн салып атат, жаңы үйүнчө. Бирок бул батирлер дагы ошо кызматтык батирлер катары берилгендигин да баса белгилеп кетишибиз керек.
Ал эми Ош шаардык мэриясынын өкүлдөрү аталган батирлер Кылычбек Жолдошов менен Атай Шакир уулунун менчигине толук өтө элек деген аны ошол эле органдардын турак жай комиссиялары чечээрин айтышууда. Мэриянын муниципалдык менчикти көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Мирлан Исраилов мындай дейт.
Бул ошо өздөрү өз аралык комиссия түзүп, өздөрүнүн баягы кызматта турган адамдарды өзү служебный квартирада берилген. Кызматтык квартира болуп эсептелет. Кызматтык квартирада ким укукту менчиктештиргенге? 20 жыл бою иштеп стажы бар адамдар ошо укук коргондорганда 20 жыл ошо кызматтык квартирада жашап жүргөн болсо, же болбосо кызматтын учурунда майыптык алынып калган болсо, же болбосо ошо каза болгон адамдарга ошо менчиктештирип берүү жолу бар.
Деген менен кызматтык батир деп алган үйлөрдү 15-20 жыл жашабай эле менчиктештирип алган фактылар Ошто буга чейин көп катталган. Маселен, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин балансындагы 60 батирди алган кызматкерлер 2 жылдын ичинде эле үйлөрдү менчиктештирип сатып жиберишкен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Программа узулантабыз. Коомчулукта бийликтеги жогорку мамлекеттик кызматтагы үй бүлөлүк туугандык байланыш тууралуу талкуу кайра жанданды. Буга Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, партиялардын эсеп кысабын текшерген жумуш топунун жетекчи орун басары Адилет Сатыгулов менен анын Социал Демократтар партиясынын каржы маселелери боюнча ыйгарым уктуу өкүлү иштеген апасы Индира Сатыгул кызы себеп болду. Мындан улам уулу апасын текшере алабы, кырсыктар кагылышы болбойбу деген суроолор дагы чыкты. Кыргызстандын таасирлүү аткаминерлердин жакын алыс тууганын тааныш билишин кызматка койгон, кызматтан көтөргөн көрүнүштөр али тыйыла элек. Азаттыктын бул жолку чоо жай түрмөгү мына ушул темага арналат. Берүүнү Элинора Бейшенбек кызы даярдады.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Адилет Сатыгулов шайлоого катышып жаткан партиялардын үгүт маалындагы эсеп кысабын текшере турган жумушчу топтун жетекчи орун басары болуп дайындалгандан кийин анын апасы Индира Сатыгул кызы Социал Демократтар партиясынын жана референдум өткөрүүнү колдоо боюнча түзүлгөн топтордун биринин каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү экени белгилүү болду. Мындан улам туугандык байланыштар тууралуу талаш талкуу жаралды. Адилет Сатыгулов болсо кызыкчылыктар кагылышат деген дооматтарды четке кагып жатат. Ал апасы Атамбаевдин катчысы эмес, референти болуп иштегенин бышыктады.
Контрольно-ревизионная группа это не в лице меня одного. Контрольно-ревизионная группа это 7 человек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын көзөмөлдөөчү ревизиялык тобуна мен эле кирбейм. Бул 7 адамдан турат. Башкача айтканда менин жетекчим бар, менден башка да мүчөлөр бар. Бул жумушчу топ жоопко тарта турган, текшере турган орган эмес, көбүнесе кеңеш бере турган орган. Каржы боюнча отчеттордун негизи аймактык шайлоо комиссиялары текшерет. Биз болсо көбүнчө кеп кеңеш беребиз. Биз деле эми партияларды текшеребиз, бирок эмне жетишпейт, кандай кемчиликтер бар, кандай иштер жазалышы керектигин айтабыз. Сунуш беребиз. Менин апам Атамбаевдин катчысы болуп эч качан иштеген эмес. Эгер жаңылышпасам 2002-2004 жылдары анын референти болуп иштеген.
Она секретарша никогда не работала. Она, если я не ошибаюсь, с 2002 по 2004 год работала референтом только.
Кыргызстанда бийликтеги туугандык байланыш тууралуу сөз болгондо, адатта Оштон чыккан бир тууган Матраимовдор эстешет. Жогорку кеңештеги Социал Демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов парламентке келгенге чейин мамлекеттик кадр кызматынын түштүктөгү башкармалыгын жетектеп турган. Ал карьерасын тааныш билиштер аркылуу жасады деген сөздөрдү четке какты. Бир туугандарынын баары өз эмгек жолун өзү чапкан деп түшүндүрдү.
Биз бардыгыбыз ошол жерде карьераны рост кылганбыз. Мисалы үчүн мен ошо илгери комсомолдо иштеп, эң ылдыйкы тепкичтерден баш менен жогору чыкканбыз. Кече эле биз көчөдө жүрүп алып, бүгүн жетекчи болуп отуруп алган жерибиз жок. Экинчиден бүгүн мына Карас районунун акими болуп иштеп атат. Айылда окууну бүтүп келгенден кийин иштеген, шайлоодо биринчи жолу өтпөй калган. Кийинки срокту дагы коюп, элдин ишенимине ээ болуп, айыл өкмөт болуп шайланган. Экинчи жолу срокко дагы 100% колдоосу менен экинчи срокко өткөндөн кийин, 7 күндөн кийин анан буга сунуш түшүп атат. Ошо райондун акимчилигин башкарып берди. Кудайга шүгүр, 5 жылдан беши райондо мына республикадагы эң чоң райондо жетектеп келе атат. Аким болгондо бүгүнкү күнгө чейин жетишкендиктери, ийгиликтери бар, ошону анализдеп алса болот.
Искендер Матраимовдун дагы бир иниси Мамлекеттик бажы кызматына төрага орун басары, эл арасында Райым Миллион деген кайманат менен таанымал Райымбек Матраимов тууралуу сөз көп. Искендер Матраимов бул иниси дагы азыркы даражага өзү жетти деп билдирди.
Ал дагы ошол инспектордон баштаган, бүтүн тепкичтерден өткөн, орун басар болгон таможня начальнигинен, таможня начальниги болду. Анан былтыр бул жерге орун басар болуп келип атат. Бул андан кийинки эл дагы радовойдон финансы полицияда иштеп атат. Анан эң кичинебиз бар, ал бизнесмен, ал мамлекеттик кызматка аралашкан жок. Улум боюнча дагы айтам, ал дагы силеги өзүн кетип атат. Мен бир нерсеге айран таң калам да. Эгерде мен бул жерде борбордук аппаратта иштеп, ошо инилериме жардам бергенимде же ондо тартканымда алар жумушка коюп койгон жеринде эптелбей калса, ошондо айтса болот эле, ушу инисине жардам берди. Ана бул кызматка койдуруп мына эптелбей өзүн да кыйнап атат, элди да кыйнап атат деген сөз калса болот эле. Ошо инилерим менен бүгүн мен сыймыктанамын. Өзүнө жүктөлгөн мамлекеттик кызматта иштеп аткандар, ошо тармакты тартып майын чыгарып иштеп аткандарга мен сыймыктанам.
Матраим автору премьер-министр Сооронбай Жээнбеков менен кудасы өкөр айтылып жүрөт. Ушул жерден оштон чыккан дагы бир клан Жээнбековдор тууралуу өзүнчө кеп кылса болот. Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы болгонго чейин ошол буздук администрациясын жетектеген. Ошол учурларда иниси Асылбек Жээнбеков жогорку кеңештин спикери болчу. Жана агасы быйыл жазында өкмөткө келгенден кийин гана спикерликти өткөрүп берди. Жээнбековдордун дагы бир тууганы Жусупбек Шарипов азыр Кыргызстандын Кувейттеги элчиси. Ал убагында Ысык Көлдө Жалалабадта губернатор болгон. Дагы бир тууганы Кантөрү Токтомаматов Жалалабад шаарындагы экономика жана ишкерлик университетин жетектейт. Азыр Жээнбековдор эле элек президенттик кызмат гана калды деген тамашачыны аралаш айтылып жүрөт. Кыргызстанда бийликтеги туугандык үй-бүлөлүк байланыш өлкө эгемен алган алгачкы жылдардан тарта эле башталган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Дыйканбаев бул көрүнүш азыр деле тыйыла электигин кеп кылды.
Ар бир инкылап революциядан кийин мамлекеттик бийлик майдаланып атат дагы келечекке каршы туугандаштырып атат да. Именно өзүнүн жакын ишенген адамдары, туугандары, бөлөлөрү, кудалары, жете таанымалдуу бириктирүүлөрү келип ошого такалып атат да келечекке каршы. Анан ошон үчүн жанагы мамлекеттик кызматтын сапасы төмөндөп, жөн эле ошо толтуруш керек экен, тик кызмат кылбай эле ошо айлык алып эле күнөтчө болду да. Алар ушул эки жанагы өзүлөрүнүн бир туугандык мамилесин ошо кызмат аркылуу дагы бекемдеп эле эл деген өзү менен өзү калып атат дагы, бийлик өзү менен өзү кайнап атат да, өзүн казабы.
2012-жылы жогорку кеңеште үй бүлөлүк туугандык байланышты колдонууну тыюуну көздөгөн. Туугандык байланыштарды ачуу тууралуу деп аталган мыйзам долбоору сунушталган. Ага ылайык жогорку саясий, административдик жана мамлекеттик кызматта отурган аткаминер, мамлекеттик жана муниципалдык кызматта же мамлекеттик үлүшү бар ишканаларда иштеген башка туугандары тууралуу маалымат берүүгө милдеттүү болмок. Бирок бул документти депутаттардын көбү колдобой койгон. Мурунку депутат Бөдөш Мамырова туугандык байланыш тууралуу мындай пикирде.
Бир тууганы чоң кызматка барып калса, калгандардын баардыгы горизонттон көрүнбөсүн деген туура деле эмес менин оюмча. Анткени адам өзүнүн жөндөмүнө, дараметине, билим деңгээлине, интеллектуалына жараша Кыргызстанга кызмат кылыш керек. Биз кызматка койгондо тууганчылык, кландык, жакынчылык жагын карабай, ошо кызматка келген киши да дараметин, жөндөмүн иште алып кетүү жагын карасак эле ойдогудай эле иш болот болчу. Анан мен кызматка келдим эле, мен кызматтан кеткенге чейин тетиги 10-нчу классты бүткөн баласын деле бир жерге жайгаштырып коеюнчу. Же тетиякта араба сүрүп жүргөн бир кызын деле бир жерге бир эч болбосо бир гостиницага бир администратор кылып коеюн деген ойдон кетишибиз керек. Экинчи жагынан биз кадр тандоо, кадрды даярдоо принцибин такыр унутта калтырып койгонбуз да. Мына биз жериген советтер союзу убагында дарамети бар адамды өзүнүн жөндөмүнө жараша райондун, ал эмес айылдын деңгээлинен баштап жогорку эмеге чейин даярдап отурчу да. Анан жөн эле келип алып туруп анан менин тууганым эле келип отурсун, бир министрликти 5 күн болсо да кучактап кетсин деген принциптен качышыбыз керек.
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Курманбек Осмонов парламенттен өткөн чакырылышта кызы өкө тең депутат болуп келген. Жана бул коомдо талкуу жарата баштаганда кызы Нурзат Осмонова өз эрки менен мандатын тапшырган. Ал кайсы бир жогорку кызматтагы адамдын тууган уругун кызмат жактан чектөөнү адам укугун бузуу деп эсептейт.
Эми өкүл ата, өкүл апа бул жакын тууган болуп эсептелинбейт. Жакын туугандардын кругу мыйзам менен аныкталган да. Чоң кызматтагы адамдардын туугандарынын баарысын эле тыюу салып койсок мыйзам менен болбойт бул. Бул адам укугуна түздөн түз чек келтирген чара да. Башка маселе, эгер жогорку кызматка келип мисалы президенттикке же премьер министрликке Анан кийин анан баягы туугандарын резко көтөрүп жиберсе кескин түрдө. Анда аны биринчи кезекте моралдык жагы бар. Анан кийин мамлекеттик кызматчылардын этикасы жөнүндө мыйзам боюнча караса болот. Анан баланчанын тууган экен бул, күйөө баласы экен же болбосо бөлөсү экен, кудасы экен деп анан кийин кодолай баштаган бул өзү туура эмес.
Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпон Куларабаев бийликтеги туугандык, үй бүлөлүк байланыш тууралуу маселелердин мыйзамдык жана этикалык жактарына токтолду.
Конституциядан баштап башка тиешелүү мыйзамдардын дагында жалпы принциптер бекитилген. Ал эми эмгек кодексинде болсо, эгерде бир туугандардын бирөө жетекчи болсо, ага баш бухгалтер болгонго толугу менен тыюу салынган да. Ачыгын айтканда бул этикалык жагына дагы көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Айрыкча мындай коррупцияга малынган мамлекеттерде мүмкүн болушунча ушул жакын туугандарын ачык эле айтып, министр болуп баратса, андан башка саясий кызматтарга баратса, жогорку кеңештин депутаты болуп баратса айтыш керек да. Ай, урматтуу бир туугандар, мына мен 5 жыл депутат болом, 5 жылга чейин мен силерге кызматтык лестница боюнча бириңе дагы жардам бербейм деген принципти колдонсо мыкты болор эле да. Тилек эткенде барып эле өкүл баласын түртүйгөн учурлар көп болуп атат. Кудасы, жерге тиеги, жердеши, таекеси тиги деп сураштырсаң эле кайрат чыгат да. Көбү ойлошу мүмкүн, ушу билбейт депчи. Ачык өлкөбүз билинбей турган эч нерсе жок. Ким кимдин бир тууганы, ким кимдин кудасы, кимдин бөлөсү, таекеси дегендин бардыгы ачык турат да.
Талдоочу Турат Акимов туугандык, үй бүлөлүк байланыштардын мамлекеттик чечим кабыл алууда карьералык өсүштө колдонуу саясий коррупцияга жол ачарын белгиледи. Анын пикиринде коомдогу мындай көрүнүштү мыйзам аркылуу эмес, ачык айтуу, сынга алуу менен гана жеңүүгө болот.
Эми кыргыздын сөзү бар, май майга таамат деп. Бай байга үйлөнөт, орто ортого үйлөнөт, жакырлар жакырга үйлөнөт. Эми кастовая система адамдын акыл эсинде бар да, түбөлүк эле Индияда болобу, Кыргызстанда болобу. Ошондуктан муну сөз эркиндиги менен эле жарыялап, жаман адатты мындай чагылдырып, анан мындай болбойт, биз республика катары жашап аткандан кийин үй бүлөлүк башкаруу системасынан айрылышыбыз керек деп эле ачык эле айтсын. Мыйзам түрүндө жазып койсоң кала бериши мүмкүн, статья 96-та часть вторая деп коюпчу. Бирок аны ким карайт, ким аткарат? Анан могу депутаттардын жарымысы эле ошондой. Азыр булар могу ак үй, көк үй, жашыл үйдүн баарын тегерегинде ушулар эле иштешет негизи. Ашып кетсе бир 5000 семья Кыргызстанды башкарат. Мына азыр эле депутат 120. А мындай созывтын 5 болду. 120 көбөйтсөң эле 1000 чакын киши болуп калат. Ушулардын аялдары, кудасы, бажалары жээн жаты, таеке жээни, айнанайын, аяшы, классташы отуруп, биздики бир 5000 киши эле семья эмес, казандын тегерегинде да.
Чынында эле жогорку бийлик өкүлдөрүнүн туугандык, үй бүлөлүк байланыштарын талдоо оңой олтоң эмес. Депутаттардын арасында кудасы жок болгон, бири бирине кыз белеп келин алгандар, өкүл ата шайлагандар көп. Биз айрымдарын гана мисал кылалы. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Салайдин Айдаров менен Республика ата журттун депутаты Бакыт Сыдыков экөө кан кууда. Бул фракциянын лидери Өмүрбек Бабанов өзүнүн бир тууган жездеси Калдырбек Баймуратовду парламентке алып келди. Депутат Мыктыбек Абдылдаев менен саясатчы Бекназаров, белгилүү ишкер мурдагы депутаттар Аскарбек Салымбеков менен Курманбек Осмонов кан кууда. Жогорку кеңештин мурунку спикери Акматбек Келдибеков менен экс депутат Марат Султанов экөө бөлүү. Келдибековдун кайнатасы Нурманбет Токтомаматов убагында мамлекеттик кадр кызматын жетектеген жана Курманбек Бакиев президент болуп турганда анын кеңешчиси болгон. Баш прокурор Индира Жолдубаева мурдагы конституциялык соттун төрайымы Чолпон Байекованын бир тууган сиңдисинин кызы жана президенттик аппараттын жетекчи орун басары Алык Карашевдин кара чечекей балдызы. Президент Алмазбек Атамбаевдин өкүл балдарынын арасында азыркы мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Нурканбек Момуналиевдин дагы аты аталып жүрөт. Кыргызстан партиясынын лидери Шашынбек Абдыкеримов мурунку премьер-министр Темир Сариевдин өкүл баласы деген маалымат бар. Азыркы депутат мурдагы тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин өкүл баласы деген Канат Медин уулу Республика ата журт партиясынан Бишкек шаардык кеңешке талапкерлердин тизмесин жетектеп баратат. Президент Алмазбек Атамбаевдин мамлекеттик жогорку кызматтарда отурган жакын туугандары жок. Бирок анын мурдагы айдоочусу, мурдагы жан сакчылары кызматтан кызматка көтөрүлүп жүрөт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Урматтуу угарманы, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз куанак улансын.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекрёсток». Сегодня мы будем обсуждать роль местных кенеши. Наши сегодняшние гости – лидер фракции «Атамекен» в Бишкекском горкенеши Рыспай Аматов и гражданский активист Медер Алиев. А передачу из бишкекской студии Азаттыка веду я, Болот Колбаев. Ну, начнем, наверное, с самого главного. Рыспай Аматов, первый вопрос будет для вас. Вы уже проработали в уходящем созыве этого горкенеша столичного. Как вы оцениваете вообще роль депутатов городского кенеша в решении каких-то насущных проблем города?
Значит, роль местного самоуправления, то есть представительного органа власти в городах, местный кенеши, это наш 26-й созыв. Я вижу как бы огромный вклад именно парламентаризма в том плане, что 26-й созыв пришлось на этот момент, на 12-й год. Мы вот 4 года отработали свой срок. И в плане, в общем, на город и были инициативы очень огромные. Если сказать с самого начала, наша фракция инициировала вопрос о создании новой постоянной профильной комиссии. Это так и называется МСУ, комиссия, постоянная комиссия профильная по местному самоуправлению. Далее, в 2013 году мы уже инициировали вопрос, наша фракция «Атамекен», вопрос, проект о ПДП на центральную часть города, периметр Махумбаева, Советская и Молодая гвардия Чебекжолу на 20 миллионов сомов. Ну, для упорядочения вот стихийной застройки центральной части города. Далее очень много проектов, конечно, я все не буду перечислять. И вот на 2016 год на 1 600 миллионов сомов мы смогли вот выделить с общего республиканского бюджета на внутриквартальные дороги, то есть реконструкция внутриквартальных дорог. Потому что, как вы помните, со времен еще распада Советского Союза у нас такого массового реконструкции вообще второстепенных дорог вообще не было. И поэтому то, что сейчас будем идет, это основной вклад наших всех депутатов Бишкекского городского кенеша.
Вот вообще, какая часть из собираемых в Бишкеке налогов остается в городском бюджете?
Вы очень правильный вопрос задали. В 2013 году, еще точно помню число, 12 марта, мы представители, в числе вот 7 депутатов, мы представляли горкенеш в Жогоркенеше в бюджетном комитете, где мы к проекту закона о статусе столицы города Бишкек и статусе города Ош, мы туда вносили предложение о 35%, которые местного налога, что оставались в городе Бишкек. То есть в плане город собирает в тот момент на 2013 год 31 миллиардов сомов, взамен получает после расщепления, после республиканского бюджета, 6,5 миллиардов сомов. То есть это практически 16,5%. Ну, есть другие нюансы, вот я сейчас причину скажу, почему. И в этом плане мы хотели, чтобы увеличить обратное, да, обратный механизм, то есть бюджета после расщепления, чтобы город получал не менее 10 миллиардов сомов, чтобы могли мы хотя бы наверстать упущенные моменты, то есть строительство всех, реконструкции дорог и вообще инфраструктуру города, обновление, что, потому что города количество населения увеличивается, и поэтому мы вносили такое предложение. Но, увы, к сожалению, Джугоркинеш не увидел в этом то есть нужного, и поэтому они не внесли, то есть не взяли на заметку. А причина в чем? Почему так? То есть нам обратный механизм там насколько мало дает? Потому что у нас очень мало прописанных людей. То есть город на де-юре имеет, вот как в Горкинешево сейчас баллотируется, все кандидаты знают, 360 тысяч избирателей всего лишь. А де-факто у нас около 1,5 миллиона человек живет. Ну, даже пускай избирательное количество, мы если соберем, больше 800 тысяч.
Но они в основном прописаны в регионах, да?
Да, да, да.
А живут в столице, на самом деле.
Да.
Хорошо, хорошо, спасибо. Господин Алиев, следующий вопрос к вам. Активно пользуюсь соцсетями, часто вижу ваши высказывания. Вы вот как активный человек, активный горожанин, да? Чувствуете на себе вот работу столичного на Горкинешево?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, уважаемые друзья. Ну, на этот вопрос я хотел бы максимально дипломатично сейчас ответить, по максимуму не обидеть уважаемого гостя, который напротив меня. Это, наверное, моя позиция будет не столько, сколько адресована вам, столько, сколько ныне действующему составу городского кенеша всего. Поэтому я заранее попрошу вас прощения. Но, как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. Я, наверное, не ошибусь, если, как и любой рядовой пешкекчанин, который живет, дышит этим воздухом, каждый день видит проблемы насущные города. К великому сожалению, нет. Ну, не на должном уровне работает. Но, опять-таки, это моя позиция, субъективное мнение. Можно было бы решить многие вопросы. Ну, я вот так вот думаю.
Ну, какие, например?
Ну, прежде всего, в законе, который регулирует порядок действия Место кенеши, в частности, в данном случае Бишкекского городского кенеша, там регламент, закон есть. Основные функции, которыми наделены представители Бишкекского городского кенеша, как позволяет им закон, это прежде всего нормотворческое, потом контрольное и представительное. Нормотворческое, закон позволяет им издавать свои нормативно-правовые акты, постановления. Контрольное, следить, надзор за исполнением этих актов. Представительное, это вот демократия. Они ведут регулярный прием граждан, встречаются со своими избирателями, слушают их чаяния, замечания, рекомендации позже, чтобы их решить. К великому сожалению, на мой взгляд, не все депутаты Бишкекского городского кенеша используют в полной мере, которую дает им закон. Я опять-таки не хочу обидеть уважаемого коллегу, который напротив сидит, и не конкретно я в отношении него говорю, я говорю в целом об институте. И я прежде всего далек от того мнения, чтобы обвинять. Я не суд, чтобы обвинять человека, и поэтому это всего лишь моя позиция, как бишкекчанина, скажем так, да. К великому сожалению, средств массовой информации, да и потом, Бишкек город маленький, в принципе, все знают, кто да что, как, имеют коррупционные какие-то свои течения. Особенно в вопросах строительства, там тендеров, там вопросах бюджета, да и ряда других. И поэтому, на наш взгляд, прежде всего необходимо, чтобы работа городского кенеша была прозрачна. Ну, много предложений я бы сейчас хотел бы отметить, но, к великому сожалению, регламент времени маленький. Один из них можно было бы, например, чтобы сессии городского кенеша, как одна важная часть, транслировались онлайн, в прямом эфире, чтобы все горожане могли видеть, кто какие решения принимает, кто как голосует. Тем более в городе у нас интернет-пользователей очень много, они очень активные, посредством которого горожане видели бы и доносили бы свои голосы. Это только один пример. Можно приводить много примеров в сфере там, здравоохранения, в сфере благоустройства города, в сфере озеленения, в сфере разрешения вопросов коррупционных рисков строительства, в сфере дорог, в сфере профилактики преступлений, также в среде малолетних, не достигших совершеннолетия, в сфере облагораживания города. Их очень много. Ну, на каждом останавливаться, к сожалению, наверное, времени не хватит. Ну, я хотел еще раз попросить прощения у коллеги, который сидит напротив.
Ну, я думаю, господин Аматов поймет, потому что у нас очень часто высказывается критика. И следующий вопрос будет такой. При открытии каких-то новых дорог в городе, завершении строительства, открытии каких-то социальных учреждений, всегда называется имя городоначальника, которого уже вот несколько раз безальтернативно избирают депутаты Горкинеша. Какова роль в решении вот таких вот задач Горкинеша? То есть это полностью заслуга мэра, что он вносит какие-то предложения, потом проводит их через городской кино, или все-таки большая роль здесь у депутатов?
Спасибо. Вот тот вопрос, который адресован на Бишкекский городской кино, меня очень радует. Почему? Потому что я тоже, как горожанин, рад о том, что 26-й созыв, который Бишкекский городской генеш, уже знает не только активисты и вообще горожане. В общем плане я скажу. Почему? Потому что мы 25-й созыв и 24-й созыв, мы так такого не знали и не обсуждали. А кто работает, они у меня обсуждают. Поэтому работа, она пошла. Парламентаризм дал свои плоды. И то, что вы говорили по поводу онлайна, мы еще в 2014 году, то есть даже в конце 2013 году, рабочая группа из 7 человек, была там Сариева Эльвира Хуанчбековна, председатель замом, вот мы писали программу развития, стратегию развития города Бишкек до 2017 года, и тогда мы еще за счет спонсоров мы уже поставили онлайн, то есть все сессии уже 3 года, больше 3 лет ведутся на онлайн режиме, то есть любой желающий может посмотреть на сайте БГК онлайн-сессии. То есть даже есть у нас постоянные комиссии профильные, они ведутся онлайне уже больше 3 лет. И поэтому я как бы очень рад, то, что люди уже знают о БГК, о работе. Есть критика, значит, есть работа. И поэтому я изначально сказал, что я не буду перечислять объем работ, потому что она очень много. Но я сам лично уже за 4 года принял больше 3000 жителей, да, вот по обращениям. Поэтому я очень рад, что есть критика.
Ну, все-таки это о моем вопросе.
О том, что вы сказали о градоначальнике, мои коллеги, например, на каждой сессии, которые бывали сессии с 5 вопросами на повестке дня, мы обсуждали 2 дня. Это говорит о чем? Это говорит о том, что очень много предложений со стороны депутатского корпуса и вклад. А то, что открытие там градоначальник или кто-то участвует, нет. Почему? И депутаты мы комиссионно выезжаем, и это и депутаты наши участвуют в этих открытиях. Ну, если как преподносит, и люди привыкли, честно говоря, привыкли, но 4 года, я думаю, это может и маловато для раскрутки роли парламентаризма. Поэтому все время, даже есть у нас в народе такое понятие, я вот лично сам инициировал вопрос, поднимал, и до сих пор как бы не получается до конца, почему из-за нехватки зданий. Вообще у нас в Кыргызстане ни один горкенеш не имеет собственного здания. Такой вопрос, да, очень интересный. Я взял для примера все города местных генеш, как бы Госдуму, там, Меслихеты Казахстана, соседние даже не буду брать Алматы. Даже город Тараз имеет свое отдельное трехэтажное здание. То есть горкенеш свой, да? И там города Новосибирск, Омск, Томск, я не буду говорить. Там везде отдельные гордумы стоят. У нас горкенеш находится на одном этаже мэрии. И народ у нас, горожане, привыкли всегда говорить мэрия, а не городской генеш. Они даже адрес как бы особо не знают. И поэтому я инициировал вопрос о отдельном здании. Мы на последнем сессии под баланс муниципалитета взяли вот соседнее здание Кыргызского международного университета. И рядышком, который парковкой, мы тоже как бы взяли в баланс. Его, оказывается, отчуждали под другую фирму еще в бытности там, экс-мэров в 2008 году. То есть у нас работа начата. То есть я добиваюсь, чтобы местные генеши имели свое отдельное здание. Угу. То есть такой вопрос. Угу. Поэтому у нас у всех общества есть такое понятие, то есть отдаленность.
Угу. Спасибо. Вот горожан в Бишкеке, да, всегда интересует, почему у нас вот уже, ну, если брать вот ваш созыв с 2012 года, да, два мэра избрались безальтернативно, хотя горкенеш может представить и свою кандидатуру. Почему у нас только один кандидат всегда?
Парламентаризм. То есть коалиция большинства предлагает этот, и как бы целесообразно было бы, как всегда вот в парламенте у нас говорят же, коалиция как бы берет на себя ответственность. Поэтому коалиция выдвигает, оно не безальтернативное, просто коалиция выдвигает своего кандидата. Здесь, наоборот, вопрос возникает, почему оппозиция не выдвигает?
Как-то вот рассматривали этот вопрос, потому что очень часто у нас как бы высказываются разные мнения по поводу того, что у нас всегда один кандидат в мэры. Ладно, там в 2010 году как бы время было совсем другое, да, но вот и предыдущий мэр, и действующий мэр были избраны без вариантов.
Ну, прежде всего, мне хотелось бы отметить относительно онлайн-голосования. Если даже оно у вас и есть, я как рядовой гражданин, бишкекчанин, имею очень большой круг знакомых, которые, в принципе, по большому счету, неравнодушны городу, ни один из них не осведомлен, что есть онлайн-голосование. Здесь в какой-то степени ошибка Гуркинеша. Необходимо, чтобы ваш там пиар-отдел, специалист по связи с общественностью, чтобы доводил до общества. Потом касательно, вот вы отметили в своей речи о том, что нету здания. У нас всегда такая достаточно не очень хорошая позиция, особенно у чиновников. Обязательно хотим определенные привилегии, определенные услуги. Вот вы приводили примеры из России, там, вот таких вот. А я хотел бы привести другой пример. В Нью-Йорке Блумберг, мэр, за одну символическую зарплату работал в таком офисе, где его все видели. Маленький, такой компактный, все сотрудники сидят лицом к лицу. И насколько, если мне память не изменяет, они арендовали этот офис. Это, видите, вопрос тоже такой. То есть можно работать и не обязательно без каких-нибудь условий, да, прям таких вот. У вас же есть здание, где вы усажены, где есть предметы первой необходимости. Я думаю, этого достаточно. Необходимо сосредоточиться на других вещах. Касательно мэра, я хотел бы отметить, что раз, как уважаемый наш собеседник отметил, мы живем в парламентской стране, необходимо, чтобы принципы и ценности парламентаризма также прививались о том, чтобы в вопросах принятия решений, в вопросах замещения вакантных должностей, особенно таких важных государственных постов, как мэр, президент и так далее, необходимо, чтобы была, прежде всего, состязательность, прежде всего, конкуренция, прежде всего, чтобы выборность, а не так, чтобы по указке, как партийная номенклатура, спускается один кандидат, за которого безоговорочно голосуют, поднимают руки все. То есть только конкуренция создаст благоприятную почву. Это и в бизнесе, это и в политике, это и везде.
Ну, можно, вот, да?
Вкратце такое.
Да, конечно.
Я, конечно, при всем уважении вот собеседнику объяснил бы так четкий вопрос, потому что как бы мы идем непонятно как бы на мою сторону вопроса. Я бы не защищаю своих коллег, да, но вы неправильно поднимаете вопрос. То есть онлайн режим идет полная сессия. Бишкекского городского кенеша, еще раз напомню, оно уже больше 3 лет идет. То, что вы не знаете конкретно лично, ну, я буду, конечно, сейчас я вам электронный адрес напишу. Почти все горожане знают bgk.gg, они все смотрят и все обсуждают. А что если ваши знакомые не знают, я не знаю об этом, как бы в чем проблема вообще. У нас интернет хорошо работает в городе, в принципе, и недорого стоит. А в плане парламентаризма, насколько вы знаете, у нас в Бишкекском городском есть 4 фракции. Это СДБК, Республика, Атамекен, Незамандаш. У нас есть коалиция большинства, это входит фракция СДБК, Атамекен, Незамандаш. Оппозиция – это Республика. И когда эти избирали мэров, коалиция большинства всегда выдвигала свою кандидатуру. То есть 3 фракции, а не 3, тогда зачем коалиция большинства нужна? А вот оппозиция не выдвигала, и поэтому я сейчас ведущим задавал вопрос второй. То есть не обязательно критика в одну сторону, да, смотрите целесообразность вопроса вообще в общем. А то, что здание, я вам скажу одно, у нас в Бишкекском городском генеше есть только 2 кабинета, это спикера и вице-спикера. Остальные 43 депутатов не имеют ни кабинета, и они на общественных началах, то есть нету заработной платы. И в этом плане как вы смотрите на это? То есть у нас нету ни общественной приемной. Я о чем и говорю, вопрос задаю.
То есть вы как-то сами уже организовываете себе прием?
Ну, как вы думаете, мы в коридорах принимаем, да, горожан, получается, да? И в этом плане я поднимал целесообразный вопрос. Не обязательно критика нужна, а критика должна быть целесообразная. То есть чтобы критика должна получать ответы правильные.
Да-да, конечно, конечно.
Спасибо. Вот у нас не дадут мне горожане, да и граждане Кыргызстана дать соврать. Всякий раз, когда мы говорим о наболевших вопросах, чиновник прежде всего говорит, критикуйте, но только конструктивно. Вот твоя критика, она деструктивна. На мой взгляд, мы должны вот так вот методом визави, тет-а-тет, диалога не обижаться. Я сюда пришел не для того, чтобы вас персонально обидеть. Или каким-то я предлагаю критиковать конкретную идею. Вот вы сказали про онлайн-голосование. Может быть, вы как депутат Горкинеша думаете, что все горожане смотрят? Вы посмотрите в социальных сетях, вы поспрашиваете элементарно у горожан. Я вам с твердой уверенностью отвечу, процентов 95 не знаю. Я отвечу полностью, 100% вам так отвечу, да? И это все знают. А теперь касательно вот здания. Здесь вопрос, видите, как вы представили меня в образе того человека, который предлагает, чтобы вообще работали без здания. Нет. Я за то, чтобы работали вы в нормальном, в хорошем здании. Но в таком, в котором вы какими-то, возможно, другими путями могли бы где-то арендовывать. Нет необходимости, чтобы сразу были большие кресла, были большие кабинеты и остальные служебные причиндалы, да? Вот вопрос, в чем здесь стоит. Тем более, насколько нам известно и как это прописано в законе, вы же заработную плату не получаете, правильно? Вот видите, у вас есть основное место работы, да? Вы собираетесь по мере необходимости. Ну так зачем смысл вам выделять государству фонд госимущества целое здание, потом его содержать, если вы по месту основной работы кто-то учитель, кто-то там бизнесмен, кто-то еще кто-то. Вот здесь вопрос чего.
Ладно, прекращаем этот спор. Возвращаемся к основной теме нашей сегодняшней передачи. Господин Аматов, вы поддерживаете какие-то контакты с коллегами из других малых городов, да, может быть, районов, других вот местных кинешей? И вообще, вот как дела у нас в республике обстоят с работы местных органов самоуправления?
Ну, у нас есть спортивные состязания между городским кинешем и футбол, то есть, да, спортивно, как бы, и вообще обмен опыта. Ну, мы ездим Вош, Талас, Харапол, вот наши депутаты ездили. Я, насколько знаю, вообще по поводу здания, я еще раз подчеркну, на самом деле именно здание статуса, которое, чтобы подчеркнуть, Куркинишев нету. Вообще и ваше, и в Токмаке. И по поводу тех вопросов, которые там как обстоят, именно в плане проблематично реализация многих проектов, инициатива депутата местных органов, это бюджет. Бюджет и бюджет. То есть ограниченный. То есть после расщепления те проекты, которые планируют наши местные представительные органы, у них не реализуются, то есть они не осуществляются в плане именно ограничения бюджетных средств. Поэтому, когда вот критикуем, на самом деле, вот надо сперва вникнуть в суть, в чем проблема, почему депутаты говорят, но у них не получается. Они очень много говорят. Вот по поводу онлайна, все смотрят, все звонят, все говорят, да, есть вопрос, повестки вот такие, почему не решать ограничение бюджетных средств.
Медер, вот если бы вы избрались в городской кинеш, что бы вы сделали в первую очередь?
Вот глядя агит-компанию, да и вообще глядя о том, как раньше партии, самовыдвиженцы, там, как раньше закон позволял, кандидаты, как они говорили, я бы, честно, не хотел бы повторять их путь и обещать звезды с неба, луну с неба, бесплатный проезд и так далее. Я в целом хотел бы сказать одно. От себя, наверное, сказал бы одно. Сделал бы максимум все, что в моих силах. Постарался бы работать честно, в рамках закона и, прежде всего, для граждан.
Господин Алиев, может быть, у вас есть какие-то конструктивные предложения по повышению роли столичного Горкинеша?
Вот, обсуждая эту процедуру вообще в настоящий момент, Вот у меня складывается, возможно, не очень правильное представление. Почему-то мои слова воспринимаются как штыки. Я хотел бы сказать господину Амату, в принципе, из тех числа членов Горкинеша, которые есть, вы один из таких реальных. Это вам говорю как есть, да? Лично мое мнение, субъективно. Поэтому я хотел вас попросить, не воспринимайте вот то, что я говорю, и не берите себе, да? Я говорю в целом о работе этого института в настоящий момент. Это первый момент. Второй момент. Прежде всего, я хотел бы отметить, что в законе там все прописано, в принципе. Полномочия, возможности. И работа, в принципе, сравнительно ведется по сравнению с другими странами из постсоветских стран. Тоже неплохо, в принципе. Ну, основные моменты, все прописано, все есть. Я бы хотел бы обратить внимание, прежде всего, чтобы это было прозрачно, принимаем решения, доводились до общества. Второе. Постараться по максимуму бороться с коррупцией. Там очень большие суммы, действительно. Там исчисляются в условных единицах. Для рядового гражданина это очень такие баснословные суммы. Прежде всего, искоренить коррупцию. Ну и в целом, чтобы члены городского кинеша, как бы это пафосно ни звучало, были патриотами. Видимо, вот.
Господин Аматов, что бы вы хотели исправить именно, ну, вот, может быть, в законодательстве где-то, может, какие-то предложения через Джоргу кинеш внести, да, вот, чтобы повысить значимость, роль столичного кинеша?
Во-первых...
Что вам вообще вот мешает в работе или мешало в работе, да? Какие-то ограничения законодательные, да, может быть?
Мешает в основном, инициатив очень много у депутатов. В плане коррупционных, вот в 2014 году, то есть в 2013 году, когда мы инициировали ПДП, это я сколько раз в эфире уже озвучивал этот вопрос, да, ПДП это самый немаловажный, самый главный вопрос нашего города. Ну, то есть стихийный. ПДП это... Да, проект детального планирования. Ага. То есть... Детально, когда мы проектируем город, да, те же кварталы микро, мы всегда жалуемся. В каждом квартале, соответственно, нехватки соцкульбыта, то есть даже новостройки, которые 47-42, незаконное строительство 6382 домов. Из них сейчас... Я инициировал вопрос о законопроекте легализации 3589 домов, которые возможно, а 2477 домов категорически невозможно, согласно по СНИПу и СанПину. То есть я в детали как бы все знаю, как обстоят дела в городе. Вот центр, где есть стихийные застройки, мы хотели этим приостановить такой нехороший процесс. Еще в 2013 году, 2 апреля, мы принимали постановление, где на 20 миллионов сомов мы хотели провести именно в центре города ПДП. Что она даст? То есть она приостанавливает, где в микрокварталах стихийные застройки, где впоследствии мы получаем в одном квартале, то есть порядок, больницы, школы. То есть все соответствующие объекты, они будут приводиться в порядок. То есть если в этом квартале нужно будет здесь поликлиника стоять, архитектор не даст там строить уже кафе. Понимаете, в этом плане мы уже взяли курс. Тогда мы уперлись на что? Мы столкнулись с такой проблемой, то есть наша Бишкекская архитектура тогда относилась к гострою. А сейчас как получается? С нашей же инициативы мы его возвратили в Бишкек. То есть оно стало премьерой. Ну, пока есть как бы свои минусы и плюсы, но этот ПДП до сих пор она не дореализована. То есть слабость исполнительного органа власти. Мы сколько поднимаем на сессии этот вопрос, почему она не исполняется. То есть мы уже утвердили постановление. Есть нюансы о исполнительной части. Понимаете? То есть со своей стороны вы же говорите слабость. Вы смотрите все совокупно. Есть представительный, который орган, да, утверждает, то есть законотворческая часть. Постановляющую часть мы уже дали. то есть исполнительная часть. Если где-то недополучено, это получается мы же инициаторы, оно до конца недореализовано.
Угу. То есть вот такие вот чисто какие-то бюрократические моменты,
да, бывают. Совершенно верно.
Ага, хорошо, спасибо вам большое. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. И нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы в программе «Перекресток» обсуждали роль местных кенеши в Кыргызстане, в частности, столичного кенеша. И в нашей сегодняшней передаче приняли участие лидер фракции «Атамекен» в Бишкекском городском кенеше Рыспай Аматов и гражданский активист Медер Алиев. Передачу из бишкекской студии «Затыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.